Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы воздаем Тебе хвалу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть путь, истина и жизнь. И Твой путь работает. И мы славим Тебя за это и благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе сегодня поприветствуем доктора Фреда Прайса на нашей передаче.
Спасибо.
Фред,
я рад быть
здесь. Это такое благословение. Я помню многие моменты за годы, когда твое служение послужило глории мне в различных ситуациях. И ты всегда был источником вдохновения для меня. Но были времена, когда было тяжело, просто трудные времена. И Бог приводил тебя туда очень своевременно. И мы с Глорией всегда знали, что мы всегда можем обратиться к твоему служению. И в последние годы твои передачи, твои книги, твои проповеди, всякий раз, когда нам было нужно, ты говорил что-то, что приводило нас в себя, и мы выбирались из этого. И я хочу поблагодарить тебя за это. Я хочу публично поблагодарить тебя за это. Потому что это было вдохновением для нас и для нашей семьи. Хвала Господу. Итак, мы говорим о Божьей воле и цели в том, чтобы мы процветали. И прежде чем мы приступим к этому, определение слова «процветание» просто определение самого слова. Это чрезвычайно важно. Когда ты говоришь «процветание», большинство людей думает о деньгах, власти, влиянии, приобретениях, имуществе. Но это намного больше. Конечно, прямо сейчас эта часть достаточно важна, потому что весь мир сейчас извергает свой мусор, который делал их самих больными все эти годы, потому что они думали, что они умнее Бога. Но слово «процветание» буквально означает «превосходить» или «достигать вершины» в чем-то желаемом. Вы можете желать чего-то неправильного. Вот в чем возникает проблема. В желании, а не в самой материальной вещи. И это приводит нас к следующему вопросу. Правильно ли это? Желать процветать или иметь превосходство финансовое. Поэтому это приводит меня к моему следующему вопросу. Был ли Иисус нищим человеком в своем земном служении? Были ли люди вокруг Него нищими? Большинство христиан думают, что Он был.
И традиция научила нас так. Оставила нам эту идею. Это полностью не соответствует Писанию.
Давай обратимся к этому, Фред. Если мы не решим этот вопрос, можно забыть обо всем остальном.
Да, потому что это камень преткновения для людей. Я помню, как я говорил с женщиной, хорошим другом, и мы говорили о благословениях Божьих, и она переживала некоторое благословение. Но потом она сказала следующее: «Я не хочу просить у Бога слишком много». Она ограничивала себя, потому что она думала, что это не очень по-христиански или не духовно иметь превосходство в процветании.
И она чувствовала себя виноватой из-за
этого. Именно так, точно. И все это всегда придет. Сатана будет использовать это против каждого верующего, если они не знают, что говорит Слово Божье. Вам нечем сражаться с этим. Поэтому Слово Божье — это ключ. Давайте посмотрим на кое-что здесь. Евангелие от Матфея, 8 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. Когда Господь показал мне это просто потрясло меня. Я сказал: «Только посмотри». И то, что было настолько потрясающим, это было здесь все время, это то, что поражает нас иногда.
Я носил это с собой все это время.
Это было здесь все время.
Там.
Все время.
Да.
Это было там все это время. Хорошо, Матфея, 8 глава, и Марка, 4 глава. Очень интересно. Я верю, что это некоторые из вещей, которые сатана использовал, чтобы сделать тело Христа инвалидом. Только подумай об этом, Кеннет. 2000 лет прошло с тех пор, как Иисус был здесь. Мы даже еще поверхностно не достигли этот мир. Подумай об этом. Сколько времени нужно? Но это из-за того, что христиане настолько привыкли к мышлению нищеты. И это известный факт. Все сводится к деньгам в том, чтобы донести Евангелие до мира. Хорошо, это стоит денег.
Так и есть.
Миллионы. Ты знаешь это, потому что это телевидение. Если бы мы сказали людям, сколько это в реальности стоит, их бы унесло. Это стоит целого состояния. Однако в то же самое время, это самый дешевый метод достижения максимального числа людей. Но тем не менее... Хорошо, Матфея, 8 глава. Вот стих, который сатана использовал, 20 стих. Давайте посмотрим 19 стих. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, сказал Иисусу, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Разве это не звучит, как нищета? Бедняга, ему негде преклонить голову, и люди истолковывали это так. О, у него не было ничего материального. Но здесь не хватает вот чего. Он не говорил, что у него нет ничего. Скорее, в сущности, он говорил это людям, так как тем, кто следовал за ним, нужно было знать. Я здесь пока не для того, чтобы установить царство. Я здесь с ограниченным поручением. Если вы хотите следовать за мной, прекрасно. Но не ждите, что мы сразу начнем строить замки. Мы не начнем бизнес прямо сейчас. Я здесь с ограниченным поручением. В этом смысле я не приобретаю имущество, я не собираюсь жениться, я не собираюсь искать жену, не собираюсь заводить детей, так как я здесь с ограниченным поручением. Но это утверждение звучит почти как нищета. Сын человеческий не имеет где преклонить голову. Писание, я верю, само показывает нам, что он говорил не это в том смысле, как оно звучит, что ему буквально негде преклонить голову. Откройте Марка, 4 главу, 36 стихе сказано, «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он, посмотрите сейчас, а он спал на корме, на возглавии, на подушке. Я думал, что ему негде преклонить голову. Обычно подушки предназначены для голов».
Да.
Поэтому Дух Святой, чтобы быть в согласии с тем местом Писания, которое мы только что прочитали из Матфея, если бы он буквально говорил это, «Мне негде преклонить голову», и он использовал слова «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда». Что значит «нора» для лисицы, и что значит «гнездо» для птицы? Это их постоянное, так скажем, место жительства, это их дом. Он сказал «Лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Имея в виду, у меня нет постоянного дома как такового. Но здесь говорится так, а он спал на корме, на подушке. Можно было просто сказать, что он спал. И мы бы знали, что он не бодрствовал. Зачем же нам говорить о подушке? Какую важность это имеет вообще? Я верю, что Дух Божий вставил это там, чтобы искоренить эту идею о том, что мы только что прочитали в Евангелии от Матфея, что ему негде было преклонить голову. У него было на что положить голову, он спал на подушке. Почему они просто не сказали, что он спал? Я бы знал, что он спал. Не нужно было говорить о подушке. И этот стих говорит мне, что это утверждение, которое он сделал в Евангелии от Матфея, не говорило «Мне не на что положить свою голову, мою голову». Но скорее, я здесь не навсегда. В таком смысле, у меня нет дома. Мне негде преклонить голову в таком смысле. Знаете, этот человек не провел без сна 33,5 года.
Нет, и он говорил тому человеку, «Послушай, ты не знаешь, как трудно следовать за мной. Я иду из города в город. Я проповедую».
Именно так.
«Некоторые люди злятся на меня. Бывают времена, когда меня выгоняют из одного места и приглашают другое. Я не созидаю, как ты сказал.
Да.
Я не созидаю здесь имение». Ну, Фред, знаешь, прямо в начале Евангелия от Иоанна говорится об Андрее, говорится о Петре. Говорится о том, что эти люди следовали за Иисусом. Иисус остановился и спросил, «Почему вы идете за мной? Чего вы ищете?» Они сказали, «Мы хотим увидеть твой дом, Иисус. Мы хотим знать, где ты живешь». Иисус сказал, «Пошли, я покажу вам».
Где ты живешь?
Поэтому Иисус спал не на улице. Я имею в виду, у него даже было место, где жить. Но он не занимался поиском всего этого. У него была другая миссия.
Ограниченная миссия. Он был здесь ограниченный период времени. Нет смысла оставлять жену с детьми и без отца.
Нет смысла.
Да.
Это сильно.
Смотрите, вот еще один момент, вот еще один. Это точно потопит эту скалу. Марка, 1 глава. Марка, 1 глава. Марка, 1 глава. Нам нужно преодолеть эту идею бедности Иисуса и того, что апостолы были нищими. Марка, 1 глава. Начнем с 16 стиха. Это удивительно. И люди, христиане, пропускают это. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Заметьте, что здесь не сказано. Здесь не сказано, что они ловили рыбу. Сказано, что они были рыболовы.
Рыболовы.
Любой может ловить рыбу, но не все, кто ловит рыбу, рыболовы. Это значит, что они зарабатывали этим на жизнь. Очень важный момент. И сказал им Иисус, «Идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидея и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети, и тотчас призвал их. Заметьте, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками. У бедных людей нет наемных работников.
Верно.
Наемных работников. Работников. Множественное число. Больше одного. Наемных. Они получали деньги, получали прибыль. Не только для того, чтобы покрыть расходы бизнеса, но также оплачивать их помощь. Наемных работников. Сколько живущих на пособие людей нанимают других людей, чтобы они работали на них?
Никто, насколько мне известно.
Ни один нищий. Никто из нищих не нанимает других. Так что он не мог быть нищим. Эти люди были бизнесменами. А бизнесмены не будут следовать за кем-то, кто живет в трущобах.
Не будут.
Этот человек должен был иметь хотя бы что-то, чтобы привлечь их внимание, чтобы они захотели следовать за ним.
Также другой момент, Фред. Человек вроде Иисуса не идет и не выбирает отбросы, чтобы передать им свое служение.
Я так не думаю. Я так не думаю. Да.
Слава Богу.
Смотрите. Вот то, что действительно снесет вашу маленькую лодку с озера. 13 глава Евангелия от Иоанна. 13 глава Иоанна. Мне просто нравится это. Тринадцатая глава Иоанна. И мы посмотрим. Хорошо. Это была последняя вечеря. Мы прочитаем перед этим, чтобы понимать контекст. 19 стих, 13-19. «Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором он, Иисус, говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Обратите внимание», сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Смотрите, 28 стих, ключевой момент. «Но никто из возлежавших не понял, чему он это сказал ему». Но никто из возлежавших не понял. Никто из возлежавших не понял. Никто из возлежавших не понял. Почему он сказал это Иуде? Смотрите. «Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему». А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорил ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Почему они так подумали? Сказано, что они не поняли, почему он сказал это Иуде, но они думали, что так как и у Иуды был ящик с деньгами, то, возможно, он сказал ему пойти купить то, что им нужно было к празднику, или чтобы он дал что-нибудь нищим. Почему они так подумали? Нищим? Как нищие подают нищим? Почему такая мысль пришла им в голову?
И посреди ночи они подумали так.
Вот в чем дело. Это был его образ действия. Он давал так много нищим, что они решили, а он, наверное, говорит ему пойти и дать что-нибудь нищим. Это то, что он всегда делает.
Знаешь, Фред, он должен был быть, по нашему мнению, просто одержим даянием бедным. Чтобы они подумали посреди серьезной ситуации, такой как эта. Последняя вечеря. Посреди ночи.
Да.
А Иисус говорит Иуде пойти и дать что-нибудь нищим.
Почему они так подумали? Если только это не то,
мы бы подумали, ну, человеку, наверное, нужно было отойти по нужде. Или еще что-то, раз он уходит. Но нужно иметь такую репутацию дающего человека,
верно,
что она просто
потрясающая. Это был его образ действия. Это
вы
верно.
Не можете делать это без
денег. Это был его образ действия.
Это рассказывает нам целую историю здесь.
Давай добавим глазури на торт. Добавим взбитых сливок и добавим вишенку. Подумайте об этом. Иисус, мы читали немного из Марка, когда он призвал этих двоих братьев в свое служение. Всего у него было 12 ближайших апостолов или учеников. 12 плюс он сам. Вместе это 13 взрослых человек. Он один отвечал за их передвижение, за их проживание, их питание, их одежду, их сандалии и их налоги. Представьте, если бы кто-то пришел и оставил под вашей дверью 13 человек, чтобы вы заботились о них. Задайте такой вопрос обычному христианину. Что это сделало бы с ним финансово? Это бы уничтожило его. Им трудно содержать собаку и кошку.
Да,
как
особенно,
они позаботятся
если он говорит,
о 13
не берите
людях?
С собой ничего. Именно я так. Позабочусь о вас. Оставьте деньги, дома, оставьте свой кошелек дома. Приходите и следуйте за мной.
Это был его штат. И он в одиночку отвечал за них. Он не мог быть нищим. Как вы собираетесь заботиться о 12 взрослых людях? И мы нигде в Евангелии не видим, что они отмечались на заводе или фабрике за 3,5 года его публичного служения. Другими словами, они никогда не ходили на работу. Как же они выживали?
Он заботился
о них. Поэтому ему нужно было, чтобы что-то происходило, чтобы делать это.
Знаешь, в событиях в Иорданской долине, помнишь, когда он вернулся туда и был в доме Марии и Марфы и доме Лазаря? И Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела у его ног и слушала слово. В тот момент у Иисуса были не только он сам и еще 12 человек. В Писании сказано, что он поставил и помазал 70, помимо этих 12, за которых он нес ответственность во всех тех собраниях и во всем, что они делали. Он должен был поддерживать и кормить.
Это верно.
Ту группу. Но он поставил рекорд. Накормив 20 тысяч человек одновременно. 20 тысяч человек.
Так что он не мог быть нищим.
Не мог быть нищим.
Поэтому мы не можем использовать это как алиби для того, чтобы мы были нищими. У Иисуса не было ничего. Он был нищ. Ему негде было преклонить голову. Нет, это неправда. Это не так. Все эти вещи просто опровергают эту идею. Это ложь сатаны, чтобы держать христиан нищими, чтобы Евангелие не могло распространяться. Поразглашать Евангелие стоит денег.
Благодаря такому мнению мир верит в это. Они верят, что мы должны быть нищими.
Это верно, потому что такова традиция.
А теперь, после очень многих лет такого, это то, что побудило людей таких, как мое служение, твое служение, и тысячи христиан в этой стране и по всему миру, которые ухватились за это послание и верят Богу. Но теперь из-за того, что мир верит, что у нас не должно быть ничего, это злит их, когда Бог благословляет нас всем. И они считают, что у них есть основания обвинять нас в неправильных действиях. И вообще, разве Библия не говорит, что они должны быть бедными?
Да. Так и есть.
Позволь мне спросить у тебя, у нас осталось пару минут. Что происходит, Фред? Поделись на основании твоего многолетнего опыта. Когда ты видишь собрание людей, которые не хотят ничего делать, чтобы их пастор хоть как-то процветал. Я видел целое собрание. Ну, мы любим брата и все такое. Но они злятся, если он тратит деньги на что-то. Если он просто покупает своей жене новое платье. И кто-то в церкви расстраивается из-за этого. И я видел, как проблемы и бедствия приходили в такие церкви. И я верю, что это частично связано из-за тех вещей, которые сатана смог провернуть. Что ты видел за годы своего служения в этом отношении? Что ты видел?
То, что ты только что сказал, с одной стороны, это происходило, это происходит, к сожалению. С другой стороны, противоположное верно, когда есть служение, которое учит людей из Слова Божьего. Если они учат из Слова и показывают людям, люди обильно обеспечат своего служителя, своего пастора, потому что они ценят тот факт, что Он дал им истину, которая освобождает их, когда все дело не в служителе, собирающем все для себя, но цель служения в том, чтобы показать, вот чего Отец хочет для всех нас. Вы включены в это. Я испытал это на себе. Они отдадут вам свою рубашку. Они хотят, чтобы вы были благословлены. Они счастливы, когда вы благословлены. И они продолжат благословлять вас, потому что они — каналы, которые Отец использует. Потому что Отец, позволь мне сказать это так, в Калифорнии Он не бросает деньги с неба. Нет. У меня стояли корзины по всему городу, я расставил их, ожидая, что приду на следующий день и найду в них что-то.
Это почти
все. Ничего не было. Либо дождь, либо птичий помет. Вот почти и все. Но если вы учите людей, они полюбят вас, и они проявят свою любовь в даянии.
У меня было это переживание. И ты частично виновен в этом. Ты и Крефло Доллар в Атланте. И группы других людей да. также. Я переживал это, когда мне исполнилось 70 лет, и я отмечал это событие. Я никогда не был в таком состоянии. Я буквально не мог ничего сказать. Мне трудно говорить об этом и сейчас. Я был так ошеломлен пожертвованием, которое вы, ребята, собрали из любви и благодарности к Глории и ко мне. Это так ошеломило меня, что я мог проповедовать, и на том собрании я проповедовал. Это так меня ошеломило, что я не мог говорить об этом. Это просто парализовало мою способность сказать, насколько сильно я ценю это. Я ценю это. И это просто привело Глорию и меня в новое переживание Бога и в новое переживание отношений со всеми вами и вашими семьями. Такого с нами раньше никогда не происходило. И это совсем не расстроило Бога.
Нет, я так не думаю.
Нет-нет, я узнал это, молясь об этом и принимая это. Такая радость пришла. Божья радость была больше моей, и это просто потрясающе. Может быть, мы коснемся некоторых из этих вещей завтра. Ну, а сегодня наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Фред, я действительно чувствую твое сердце и твой дух в этом. Чтобы помочь людям привести это в сферу, о которой я говорил в конце передачи. Радость неизреченная и полная славы. И это имеет отношение ко всему. Конечно же, радость приходит при рождении свыше человеческого духа. Слава Богу за это. Но это также верно
да.
и в этом естественном мире.
Да.
Бог не сотворил все это просто так.
Расскажи мне об этом.
Это очень сильная истина, и вам нужно за нее хватиться. Процветание — это хорошая новость для Божьих людей. Хорошая новость для хороших людей. Если вы Божьи люди, вы хорошие люди. Аминь. Мне это нравится. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя и молимся за тех, кто смотрит и слушает нас, чтобы Ты поднял их дух, разум, поднял их физические тела сегодня. Вытащи их из отчаяния, нужды, страдания и скорби. Есть люди, Господь, как ты знаешь, по всему миру, которые скорбят об утрате финансов и подобным вещам. Выведи их из этого. Выведи их из этого места. Во имя Иисуса. Аминь. Скажу вам, сейчас время верить Богу и быть среди верующих, быть в церкви, в которой Бог призвал вас быть. Не оставайтесь в церкви, которая усугубляет вашу нищету. Выходите оттуда. Молитесь за них, но выходите оттуда и идите туда, где вы можете питаться Словом Божьим. Питаться Словом Божьим. До завтра, а пока мы, Кеннет Копланд и Фред Прайс, напоминаем вам, что Иисус — Господь. That saved